Добрый день, дорогие товарищи. Сегодня мы, как обычно, продолжаем наш очередной виртуальный урок. В ближайший час мы с вами должны будем закрепить статью «Свобода воли». Все-таки надо еще раз ее немножко повторить, пройти, потому что это самая главная статья. Мы с вами говорили об этом, что если мы не знаем того единственного действия, которое мы можем в нашем мире свободно совершать, а все остальные действия мы совершаем автоматически, под воздействием каких-то сил, даже нам непонятных, изнутри нас, снаружи, впечатляясь от того, что происходит вокруг нас, даже не отдавая себе в этом отчета, и от того, что внутри нас вдруг возникают какие-то мысли, какие-то чувства, какие-то идеи, откуда они берутся. Если мы во всем бы в этом разобрались, то мы бы пришли к выводу, то, что говорят нам каббалисты, нет у человека свободы воли, кроме одной единственной, это устремиться к цели творения, только этот путь ему заказан, только этот путь перед ним, узкая тропинка из всех 360 градусов, которые есть якобы вокруг нас, есть только один тоненький такой лучик, по которому мы можем идти вперед. А все остальные – это кружение на месте. Так говорит наука Каббала, мы, конечно, можем в это не верить, но дело в том, что когда начинаешь проверять, действительно видишь, что это так. Причем Каббала говорит об этом разумно, говорит об этом рационально, но говорит о том, что у человека практически в чем может быть свобода воли в нашем мире? Ни в чем. На уровне нашего мира мы все марионетки. Почему? Да потому что все мы находимся в желании в нашем наслаждаться. И поэтому любые обстоятельства мы оцениваем только в виде большего или меньшего наслаждения, большей или меньшей доступности. И в соответствии с этим выбираем. То есть человек всегда выбирает оптимально для своего эгоизма, для своей возможности насладиться вариант. Так что нет у нас здесь никакой свободы воли, а мы просто правильно, более-менее обсчитываем варианты и выбираем из них якобы кажущийся нам оптимальным. И так действуем, таким образом, в общем-то, проходит наша жизнь. На уровне нашего мира, в рамках нашего мира, когда все терминировано, нет никакой свободы воли. И почему она должна быть? В чем? Между чем и чем? Все свойства во мне заданы от родителей, затем все свои остальные свойства я получил в процессе воспитания. Эта природа, это стало моей второй природой, а затем окружающее общество, оно тоже поставляет мне всевозможные ценности и целую прямо лестницу, шкалу этих ценностей, что лучше, что хуже, что меньше, что больше и так далее. И поэтому я выбираю все в соответствии со своими животными, природными склонностями и в соответствии с тем, что навязывает мне окружающий мир. Так что здесь я вообще никто и ничто, а лишь какой-то исполнительный механизм. И в этом все мы равны. Поэтому нет тут никакого вознаграждения за наши действия у человека, ни наказания, никакого рая, никакого ада, никому не светит. Абсолютно все, что касается нашей этой земной жизни, заключается в ней. За ее порогом ничего нет. Просто разложение нашей материи на ее первоначальные составляющие. Вот и все, что есть с нашей плотью. А когда появляется все-таки у человека свобода воли? Когда у него появляется вторая составляющая. Кроме желания насладиться, появляется еще и зачаток, желание насладить, отдавать. Это не то животное желание насладить и отдавать своим близким, которые считаешь ты как и себя, состоящими в тебе, как бы как мать ощущает ребенка, или люди ощущают своих родных, или даже если мы так ощущаем, может быть, и чужих людей в чем-то. А это все равно ощущения наши и решения наши, они эгоистичны. Мы даже не представляем, что значит проявление в человеке нового свойства, свойства отдачи. Оно совсем не в нашей природе, не в природе нашего мира. Но именно тогда, когда это свойство появляется у человека, и появляясь, оно ставит себя в противоположность эгоистическому свойству, и эти два свойства параллельно в человеке начинают существовать, вот здесь у человека и появляется возможность, каким образом решать, как вообще оформлять принятие решения в каждый момент, когда у него есть эти уже два противоположных свойства, как бы два мира. Что с ними делать? И вот тут уже выступает наука Каббала и говорит, Тов, значит, добро, если есть у тебя уже два свойства противоположных, если ты находишься между двумя мирами, между двумя этими силами творения и Творца, сила Творца, сила отдачи, любви, сила творения, получения, ненависти к другим. Эти две силы, они необходимы, и они противоположны, и они равны. И с их помощью, только с правильной их установкой, в правильном равновесии между ними, сначала человек приводит к себе к принятию решения. А приняв решение, если оно правильное, он поднимает силу Творца, которая в нем, свойство отдачи, выше свойства получения. Или, может быть, наоборот. Но только после того, как он способен довести себя до состояния, когда в нем эти две силы противоположные равны, только тогда он приходит к возможности свободы воли. А до этого в нем ее нет. А если он приходит к такому состоянию, когда в нем эти две силы абсолютно противоположные и абсолютно равны, как он выбирает между ними, если они абсолютно противоположные и равны? С помощью чего? Здесь говорится, что он выбирает это из той возможности, единственной, которая у него есть. Он привлекает к себе окружающую среду. Дело в том, что мы изначально созданы как одно единое целое. 7 миллионов, миллиардов, там, неважно, триллионов, чего там не будет, неважно. Все-все-все души мира, они представляют собой одну единую систему. Полностью взаимосвязанные, обеспечивают жизнедеятельность всех. Одной души нет, выходит она из строя, каким-то образом якобы не принимает участие в этом конгломерате. Все, заканчивается нормальное существование всех душ. В каждой душе ощущается какая-то болезнь, недостаток, какая-то проблема и так далее. Мы таким образом снизошли с высшего мира, с мира бесконечности, в котором мы существовали, мир бесконечности, и в котором мы существовали в виде одной души, одна душа. Снизошли по 5 ступеням до уровня нашего мира, в котором существуем мы, так, наш мир. И в нем 7 миллиардов душ. И все они абсолютно разные, все они отделенные друг от друга. Причем вот эти вот два мира, мир бесконечности и наш мир, они накладываются вот так вот друг на друга, а здесь между ними есть еще вот эти вот другие миры. То есть это как ступени нашего постепенного отдаления, расхождения, нашего отсечения друг от друга. Вот в этом мире мы все взаимно полностью связаны, одна душа. То есть полное единение. Здесь на 20% меньше в мире Адам-Кадмон. Здесь на 40% меньше в мире Ацилут. Здесь на 60% меньше в мире Брия, на 80% меньше в мире Яцера и на 100% меньше в мире Асия. Наш мир – это последняя ступень мира Асия. То есть мы все время удаляемся, но это все удаление только относительно нас. Все вот это вот удаление, так, скрытие, скрытие связи относительно нас. Вот. И поэтому в нашем мире, когда мы находимся, если мы желаем начать ощущать высший мир, подняться к нему, то тогда нам надо просто начать соединяться вместе. И соединяясь вместе, мы этим поднимаемся вверх. Еще больше соединяясь. То есть наше движение, оно обусловлено силой связи, мощностью связи, величиной ее. То есть, если связь на 20%, мы идем в обратную сторону, снизу вверх, то это мы находимся в мире Асия. Извиняюсь, 0% это в мире Асия, 20% это мир Яцера, 40% мир Брия, 60% мир Ацилут, и 80% это мир Адам-Кадмон, и 100% это мир бесконечности. Вот так мы поднимаемся сверху вниз. Это нисхождение сверху вниз, а это подъем снизу вверх. Вот таким образом это происходит. Значит, вся наша работа заключается в том, чтобы соединиться, все превратить в одно единое целое. И тогда мы в мере единения начнем ощущать свет, который наполняет все пространство между нами. Не каждого из нас, а между нами. И поэтому все наше восхождение, оно состоит из 125 ступеней. Это 5 миров, по 5 парцуфим, по 5 сферот в каждом, 125 ступеней. То есть самая маленькая ступенька, если мы ее достигнем, выйдем на нее, это 1/125 самого высшего состояния. Вот соединиться в 1/125 часть от полного нашего соединения, как только мы соединяемся, мы проходим тогда в состояние, которое называется махсом. Мы начинаем ощущать себя уже первый раз взаимно связанными между нами. И тогда мы с вами ощущаем свет, который нас наполняет. А свет, который нас наполняет, самый высший свет, это свет, который называется Наранхай. Нефеш рох нешама хая йехида. Большими буквами, а маленький «А» – это только для связки. Наранхай. Значит, он эти 5 ступеней – это как 5 миров, а потом они раскладываются еще на 5 и еще на 5. То есть мы с вами должны ощутить на первой ступени Наранхай, деленный на Наранхай и деленный на еще Наранхай. 5 еще деленные на 5, еще деленные на 5. То есть 1/125 этого высшего света. В соответствии с тем, как мы с вами дадим вот эту вот 1/125 нашего соединения. То есть соединение между нами и свет, который нас наполняет, и ощущение духовное, которое мы получаем, и ступень духовная, на которую мы поднимаемся, это все одно и то же. И к этому нас приводит реализация свободы воли. Каким образом? А вот когда мы полностью с вами начинаем понимать, что существует в нас две силы, как как такая гантеля здесь существует. Эгоизм. И с другой стороны существует свойство альтруизма или отдачи. А мы с вами находимся посреди. Допустим, вот здесь. Посреди. Если мы можем выстроить в себе правильное вот это условие быть посреди, то тогда мы приходим к свободе воли. То есть это еще не свобода воли. Это то, к чему нам надо прийти, как нам надо себя установить. Поэтому сказано, я создал зло, это первое, что мы должны в себе раскрыть. Раскрытие зла. И создал свет, второе. Для того, чтобы его исправить. Как это делается? Вот, когда человек занимается каббалой, к нему приходит высший свет. И этот высший свет, он его человека таким образом формирует, что в нем падения и подъемы происходят попеременно. Падения здесь и подъемы тут. И когда человек постепенно-постепенно приходит к состоянию, когда для него и падения, и подъемы одинаковы, равносильны, он понимает, что это все происходит от того, что он должен идти вперед. Это все происходит потому, что это от одного и того же источника свет действует на него. Только один раз свет делает ему, подкладывает ему лишний вес, чтобы он укрепился. А с другой стороны, затем дает силы, чтобы он справился с этим лишним весом и приобрел таким образом свою личную большую силу и так далее. Вот после того, как человек набирает свою так называемую высоту, планку. То есть вот это вот, вот эти качели, они на этой высоте, а потом они перекочевывают на следующую высоту, а потом еще на следующую высоту, и еще на следующую, и так далее. И вот постепенно они достигают такого какого-то уровня, когда все, у человека надо уже, человеку надо уже выбирать какую-то свою свободу воли. Что же делать здесь? Не болтаться же все время в падениях, подъемах, в падениях, подъемах. Надо укрепиться так, чтобы и падения, и подъемы послужили мне для раскрытия высшей силы, для раскрытия высшего мира. Достаточно я накопил в себе в этих падениях и подъемах. Это первое, тут было затем вторая, третья, четвертая ступень. Много там ступеней, может быть, я прошел. Много таких состояний. И вот тут появляется у нас свобода воли. И эта свобода воли, она говорит о чем? Как я могу перевесить? Как я могу сделать так, чтобы поднять правое плечо выше левого? Вот как-то вот так. Чтобы это у меня было выше. Плюс. По сравнению с минусом. Как я могу это сделать? И тут он только приходит к этому пониманию. Это не просто. К тому, что есть у него возможность это сделает только с одним единственным условием. Если он приобретет здесь силу, которая сможет, поможет ему поднять, кто ему сможет подставить плечо? Помощь, чтобы он смог поднять вот это свойство отдачи в себе. Это только группа. Почему? Потому что, в принципе, это та часть его самого лично, которой ему не хватает, и которую он сейчас только начинает понимать, что должен присоединить ее к себе, что вот та ступень, на которой он находился, когда был абсолютно разобщен со всеми. Сейчас он понимает, что следующая ступень – это когда он со всеми вместе соединен. Насколько он может себе представить соединение между всеми? Он не может себе представить соединение в мире бесконечности, это все фантастика. А вот конкретно для реализации он представляет себе такую ступень, это в виде соединения какого-то определенного соединения с группой. И он готов на это, он устремляется к этому. И немедленно в мере устремления получает от группы вот эту силу, которая помогает ему поставить свойство отдачи выше свойства получения. И таким образом, первый раз в своей жизни, может быть, в течение огромного количества кругооборотов жизни, он делает выбор, свое первое свободное движение. И за это ему полагается рай, конечно. Что значит рай? Когда к нему сейчас приходит довесок света и входит в него тот свет, который он получает в объединенном сосуде, в объединенном желании с остальными. То есть этот свет, который он сейчас тут начинает получать, свет, это на самом деле божественный свет, свет связи, свет Творца. Никогда такого он не видел, не испытывал, не чувствовал, потому что первый раз он соединился с остальными и на этой связи между всеми обнаружил поле, которое между ними заполняет все пространство. Еще маленькая, 1/125 часть, но уже это свет для него, и уже он понимает и чувствует, что находится в другом состоянии. Вот это наполнение этим светом, которое он ощущает, это и есть состояние рая. И так мы приходим к реализации нашей единственной свободы воли. То есть, если мы говорим об этом серьезно, то, в общем, это происходит через несколько лет занятий кабалой, серьезных занятий, занятий с группой, занятий по книгам, прилежно, правильно, вдумчиво, понимая, пытаясь понять, пытаясь разобраться именно в этом вопросе, где же моя свобода воли? И решается она только лишь тем, что я соединяюсь с остальными. И этим раскрываю тот высший свет, который заполняет все пространство между нами. И сейчас заполняет пространство между нами. Но раскрыть его я могу только в той мере, в которой я хочу раскрыть связь между нами. Чем же еще я раскрою этот высший свет? Мне его надо раскрыть в каком-то материале. Этот материал и есть то желание, которое я устремляю к остальным. Привести нас к этому состоянию могут только эти две силы, с которыми мы работаем, которые находятся в нас. Это сила отрицательная или сила положительная. и та, и другая устроены только для того, чтобы не вести нас вперед. Так же, как когда человек только начинает понимать, что эгоизм тоже является его подспорьем, как и альтруизм. Когда он и с правой частью, и с левой частью работает одинаково, пытаясь привести их к общему знаменателю, используя оба их подняться, тогда он начинает правильно относиться к, ко всему, что ощущает в своей жизни. И с другой стороны, с точки зрения природы, управления природой, мы также находимся под управлением этими двумя силами, или отрицательной силой, она толкает нас, это называется путь страданий, или положительной силой, которая толкает нас, тянет вперед, которая называется путь света, путь кабалы. Поэтому или мы берем на себя эти две силы, отрицательную и положительную, и используем их одновременно для движения вперед, или природа использует их, если мы их не... их не реализуем, эту и эту положительную отрицательную силу, для того, чтобы толкать нас сзади отрицательной, притягивать нас вперед положительной. То есть все очень просто. Эти две силы творения и Творца, эгоизм, отдача, и человек посреди между ними стоит. И должен всегда себя уравновесить правильно с помощью одной этой высшей силы, которая идет на него сверху, вот эта вот сила, которая и отрицательную, и положительную силу в нем развивает, только для того, чтобы был как можно больше конфликт между ними. А чем выше человек возвышается по ступеням этих сил, от нашего мира к миру бесконечности, тем больше эти две силы, вот так вот по конусу, в нем соединяются. Для человека маленького на уровне нашего мирка, для него, что положительное, что отрицательное сила, он между ними не разбирает ничего. А когда начинает подниматься, то он начинает уже ощущать эту противоположность между ними. Минус и плюс. И противоположность между ними начинает расти все больше и больше. Так? А значит, и возможность, когда он станет их уравновешивать, будет идти по средней линии. Будут эти последние линии, то его и возможность уравновесить их, она больше. Смотрите, какие рычаги. Правда, они у меня неравнозначные получились. Вот. Но какие рычаги? Какой огромный здесь рычаг? Я прикладываю силу, и насколько я поднимаюсь здесь, при том же угле, по сравнению с тем, как здесь я поднимаюсь при том же угле. Понимаете? То есть в итоге получается огромный выигрыш в подъемах, падениях, соответственных падениях. Смотрите, насколько я падаю здесь, и насколько, если я продолжу, насколько я падаю здесь. Насколько эта дельта у меня большая тут и там. Так вот, поэтому каждый, кто поднимается выше, у него выше, у него больше и минус, и также и плюс. То есть становится большим человеком, большим и с отрицательным, с положительным потенциалом. И, соответственно, с этим у него большая эффективность свободы воли. То есть ему дается больше возможности своей свободы и воли решать. Маленькому каббалисту даются вот эти вот первоначальные всякие, как сказать, маленькие возможности в свободе воли, а большому каббалисту большие, вплоть до состояния, когда он поднимается уже на самую вершину, и здесь на вершине он уже становится таким же всемогущим, у него 100% и положительная часть, 100% и отрицательная часть, и он становится здесь просто равным Творцу, соединяя в себе эти обе силы вместе. самая проблема большая, я бы сказал, в том, что все это теоретически мы прекрасно усваиваем, ничего в этом сложного нет. А вот практически, чтобы довести нас до реализации, необходимы годы учебы, тысячелетия до этого всевозможных проблем. Кроме того, падения и жуткие страдания, и неразбериха в мире, которую мы начинаем видеть, раскрывать сегодня, как только начальное состояние его, пока приводятся отдельные личности, потом все большие массы, и потом весь мир к реализации свободы воли. Все должны пройти ее, все должны стать равными Творцу в том решении свободы воли, которая требуется каждому в его исправлении души. Иначе человек не будет самостоятельным. Иначе он не поймет, с кем он имеет дело. Иначе он не раскроет Творца. У него не будет этой возможности внутренней раскрыть себя. Плюс-минус, и я между ними, командую ими. И это мое вместилище для мира бесконечности. У него не будет этого. И тогда, естественно, не реализуется программа творения, в которой каждый из нас должен достичь полного ощущения раскрытия в себе Творца тем, что полностью соединяется со всеми остальными в абсолютной связи. Так что представляете, насколько впереди еще непростой путь. У нас, я думаю, он подходит к своей реализации. И я надеюсь, что мы начнем реализовывать свою свободу воли в ближайшее время. Это зависит от того, насколько мы будем понимать, что все находится только внутри группы, что только связь между нами, она даст нам между собой, в каждом из нас, ощущение высшего мира. Вот как бы нам ни казалось, кто такие эти мои товарищи, все они лентяи, все они лжецы, все они вруны, воры, я не знаю, кто там, упрямцы и так далее. И я, может быть, не лучше их, но вот так вот все. Почему я должен пытаться с ними соединиться, преклоняться перед ними, пытаться соединить всех нас в одно единое целое, и только в этом я найду что-то высшее, откуда может быть высшее между нами? Мой эгоизм восстает, он просто не позволяет мне никоим образом думать о них хорошо. Проходит много времени, если в моих этих попытках постоянных я все-таки начинаю осознавать, что это Творец играет мной. Что специально мне эту подлянку подставляет, что это он мне дает такие мысли о товарищах. Что на самом деле я бы о них так не думал. Это он специально делает мне такую раскладку. Показывает мне их картину, какие они, вот такие-то, такие-то, и как я должен относиться, и по справедливости относиться к ним вот так. И отторгать, отталкивать, критиковать их. И на все на это у меня, естественно, что есть оправдание. Так вот, после того, как человек начинает понимать, что это все Творец с ним крутит, после этого он начинает работать над собой, чтобы вопреки этому отторжению работать. Все время, как сказано в Кабале, постоянно пытаться оправдать всех товарищей во всем, что бы ни было. Во всем. Для твоей пользы. Играйся против Творца. Он тебе специально увеличивает минус, а ты увеличивай плюс. Все. И тогда ты увидишь на самом деле, как он с тобой играет. Пройдет некоторое время, за этой игрой ты начнешь ощущать его характер, Творца. исходя из самого себя, исходя из группы, и как, какие ты ощущаешь относительно группы всевозможные чувства, отторжение, притяжение, оправдание, обвинение, все вместе это и вокруг обо всех и вся, ты начнешь угадывать, как называется, из действий твоих я узнаю тебя. Мы думаем, что это действия хорошие. Какие хорошие действия могут быть? Творец так и заявляет: я создал зло. Значит, я, исходя из этого зла, работая над ним, начну ощущать его, создателя этого зла. Но тогда, когда я начну его оправдывать, работать против, понимать, что это специально наводка на меня, для того, чтобы я работал против этих отторжений. И тогда я начну раскрывать его наоборот, как абсолютно доброго, заботливого, любящего, желающего именно соединить меня вместе со всеми остальными на более высшем уровне. Вот так мы и пойдем вперед. В этом заключается свобода воли. Правильно смотреть на ту картину, на то действо, в котором мы с вами находимся. Ну, пожалуй, это самое главное для нас сегодня. Поэтому давайте пытаться это делать все вместе. И каждый в отдельности, не обращая внимания абсолютно на других. Нам будет казаться, что только я этим занимаюсь, остальные вообще не думают об этом. Им вообще на это все плевать. А затем я вдруг обнаружу: нет, на самом деле, кроме меня, все занимаются этим, и все уже ушли вперед. И все понимают, что делать. И мне не говорили. И все делают потихоньку, и все соединяются уже вместе, и они там внутри. А меня оставили где-то, специально надо мной как бы смеются, посмеиваются, что я еще где-то там болтаюсь сзади. А потом я увижу еще состояние, когда я и это начну оправдывать. Но приложение усилий, вот этих первоначальных, для того, чтобы правильно сопоставить плюс и минус, и соединить себя ими посреди, и правильно так направить к группе, это и есть место реализации свободы воли. Ну, посмотрим, какие-то вопросы.
Вопросов очень много. Целая группа вопросов, наши студенты...
Вот группа, кстати говоря. Мы видим по группе. Любая группа, где бы то ни было в мире, как только начинает собираться между собой прекрасные парни... Каждый из них просто ангел. Да? Ну, то есть, действительно желает сблизиться с Творцом, приподняться над этим миром, понимает, что это ничтожество, этот весь мир, и все это не стоит того даже, чтобы в нем находиться, только стоит в нем находиться ради подъема. Только ради этого, а ради ничего другого уже, чего тут существовать, ради чего существовать. Как только включается в группу, все... Делает такие расчеты, что просто стыдно слушать самому себе, ведь было бы, если бы он осознавал это. Ведь когда пришел в группу, у него не было вообще никаких других желаний, кроме как Творца. А сейчас нет. Сейчас против этого, за этого, почему это так, почему это не так и так далее. То есть командовать вот в этой маленькой площадке, что в ней есть с этими там еще несколькими товарищами. Оставь ты это все. Не может, не в состоянии, потому что это специально делает Творец, закрывает ему глаза. Надо напомнить об этом. Напоминай, запиши это себе где-нибудь, чтобы все время это было перед тобой. И пытайся как можно сильнее зубами держаться за то, чтобы подняться. Выше этих всяких склок. Но эти склоки будут усиливаться для того, чтобы ты над ними поднимался. И так в каждой группе. Если люди начинают понимать, что это все игра Творца, они приближаются к реализации свободы воли.
Ну. Много вопросов из разных стран о том, что такое связь, мощность связи, качество связи, что такое вообще связь между людьми, что мы должны быть связаны.
Связь между людьми – это когда мы ощущаем себя абсолютно равными в одном общем целом. Это и есть связь. Эта связь, она осуществляется только Творцом. Он связывает нас между собой, между нами. Он связывает все. Он – это поле, это то наполнение, которое вокруг нас, между нами существует. Это поле мысли, разума, чувств. Это поле передачи информации, энергии, всего. Это Творец или высшее свойство природы. Мы, каждый из нас, без этого соединяющего между нами свойства, были бы неживыми элементами. Творец оживляет нас, соединяет нас. Между нами, наполняя это пространство между нами энергией, информацией, жизненной силой, до уровня неживая растительная и животная природы. И желает привести нас к тому, чтобы мы сами начали вызывать это наполнение между нами на уровне человека. Между нами мы видим, что мы связаны между собой, и вообще вся природа связана между собой. Мы видим, все в природе взаимосвязано, об этом говорят науки, об этом сегодня говорят все люди на Земле, поневоле нам это все раскрывается, что мы находимся в глобальном мире. Но это все еще не обязывает нас достичь четвертого уровня, уровня человека, раскрытия вот такого вот мира. А Творец желает, чтобы мы раскрыли сами связь между нами на самом высоком уровне. Он эту связь поддерживает, выполняет, реализует. Но мы должны эту связь захотеть раскрыть, жить с ней, в ней, чтобы она проявлялась между нами. Чтобы в этом мире проявилась такая связь, такая сила, которая называется Творцом. Это то, что требуется от нас. Прийти к этой необходимости. Вот в этом заключается наше свободное желание, свобода воли. Пожелать, чтобы между нами мир наполнился этой силой, Творцом. Это сила отдачи, сила любви. Поэтому и сказано, возлюби ближнего, как себя. Это главный закон. Действительно, ничего другого нет. Как только это проявляется, мы становимся ощущающими себя вне времени, пространства, вне всяких проблем, вне всего. Существующими в полной связи между нами и Творец, наполняющий все пространство между нами. То есть его проявление, его управления абсолютно раскрываются, полностью раскрываются, и мы являемся полными соучастниками, партнерами всего этого раскрытия. Это называется слияние, творение с Творцом. Конечная точка нашего развития.
Дальше. Еще несколько вопросов об этом. То есть, если мы не ощущаем или не можем себе представить вот эти последствия объединения, раскрытия Творца в нашей связи, то что нам дает какие-то точку опоры? Это отрицательное ощущение, то есть то, что нас разделяет?
Пока мы не можем двигаться положительно, нас двигают отрицательно.
То есть это мы ощущаем реально?
Больше. Это мы ощущаем реально, каждый человек ощущает на себе. И кроме каждого человека, который ощущает на себе, это ощущается всем человечеством. И все человечество двигается все равно от этой отрицательной связи между нами вперед. То есть мы сами отсутствием правильной реализации между свободы воли вызываем эту отрицательную связь, которая толкает нас вперед всеми этими отрицательными воздействиями, путем страданий так называемым, пока мы не доходим до состояния, когда уже мы можем все-таки реализовать связь между нами и двигаться дальше положительным путем, светом. Но опять-таки, для того, чтобы вызвать проявление света, для того, чтобы двигаться вперед, нам надо пытаться соединиться между собой. Пытаясь соединиться между собой, мы видим, насколько не можем, и вследствие этого возникает в нас требование к проявлению этой высшей силы. Просто так захотеть проявление этой высшей силы я не могу. Я могу кричать, я могу страдать якобы, но это неправильное обращение к ней. Правильное обращение к ней, если ты будешь показывать в своем желании ее правильное применение. То есть, что она должна сделать? Заполнить связь между нами, между мной и другими душами. Вот я и пытаюсь соединиться с товарищами, обнаруживаю бездну между нами, с одной стороны, и обнаруживаю необходимость, чтобы эта сила высшая заполнила эту бездну. С другой стороны, когда у меня возникает такое желание во мне, оно называется ман, тогда эта высшая сила, Творец, заполняет между нами все пространство.
Дальше. Несколько вопросов от чертежей об этом конусе, который вы нарисовали.
Да.
Вопрос такой, спрашивают из нижегородцы, не являются ли вот эти составляющие конуса экспонентами? Еще несколько вопросов из Америки.
Нет, Гватемалы.
Насколько это бесконечная противоположность или есть ее предел? Ну, то есть это одно и то же примерно спрашивают.
Насчет экспонентов, экспонент здесь я не хочу говорить, каким образом действительно это происходит, или вот таким образом, или вот таким образом могут стенки, как бы, или вообще каким-то волнообразным, вот таким где-то по синусоиде вокруг, приближаясь к ней, знаешь, и отдаляясь от нее, и где-то в точках пересечения, что происходит. Я не хочу исследовать эти проблемы, их очень много, вот этих вот всяких колебательных процессов и различных. Это как в струнах, тут есть очень много тонкостей, и не надо в это входить. Мы как-нибудь с вами, когда займемся высшим исправлением, тогда мы начнем в этом разбираться, когда начнем в этом больше разбираться, у нас появится, когда ощущение и возможность вообще исследовать и в своей свободе воли, каким образом задавать себе, может быть, следующее направление, покруче или нет, вот тогда мы будем говорить о экспонентах. Это первое. И второе,
Если предел.
Да. А он, предел, всегда кажется нам бесконечным. Всегда отношения вот этого и вот плеча, и этого плеча, во-первых, они кажутся... У меня получилось здесь плюс больше, чем минус, но это, естественно, что не так. Оно всегда оказывается так, что вот этот минус, мне кажется, всегда большим, чем мой плюс. Чем мой плюс. А он маленьким, кажется мне, с одной стороны. С другой стороны, я должен стремиться к их равенству. И затем на это равенство именно вызывать Творца. То есть среднюю линию я должен выдерживать. Должен приводить их к средней линии и средней линии обращения. Ман. А с моей точки зрения, когда я нахожусь где-то, любое их противостояние ощущается во мне как минус плюс бесконечность. Потому что это максимум того, что я могу вообще вместить в себя. А все измеряется относительно моих возможностей восприятия. Дальше.
Еще вопрос вот по этому чертежу. Вот задает Гамлет из Москвы. Вопрос такой. При подъеме правая сторона увеличивается за счет света. За счет чего увеличивается левая сторона? А я бы еще добавил, где здесь вообще роль человека?
Правая сторона за счет света и левая за счет света? Да. Ребята, это неверно. Свет приходит сверху, как одно целое, вот такое, мы с вами его рисовали, и он увеличивает и положительную, и отрицательную мои составляющие. Он одинаково влияет на меня. Нет совершенно со стороны Творца разного отношения к моему эгоизму, к свойству получения или к свойству отдачи. Для Творца это совершенно одно и то же. Для Творца эти два противоположных свойства – это два моих плеча. Это две силы, с помощью которых я могу различать между добром и злом, и поэтому ощущать. Чем они больше раздвинуты, разнесены между собой, тем у меня шире мой детектор, возможность ощущения, осознания, решения. Поэтому не имеет значения этот минус в своем отрицании. Он положителен, так же, как и плюс. Он мне дает возможность ощутить все. Я бы без этого минуса, без своего эгоизма, ничего не смог бы сделать. И поэтому он складывается вместе с плюсом, этот минус. И именно он на моем сопротивлении, которое я здесь делаю, он и дает, выдает мне мощность света, раскрытие Творца. Потому что я не убираю ни в коем случае ни минуса, ни плюс. Оставлю сопротивление. И сопротивление мое должно быть таким, чтобы оно уравновешивало и погашало плюсы и минусы, приводило их к нулю. То есть оно должно полностью соответствовать плюсу и минусу. Вы можете здесь нарисовать как реостат. И здесь вот Творец, которого я должен привести к полному равновесию в этой своей системе. Это движок на реостате. Это не важно, как вы можете себе это все представить, но минус и плюс, они равнозначны. Они равноценны, извиняюсь, не равнозначны. Знак-то у них разный, а равноценный по своей пользе, мощности, по всему. Как без минуса можно? Без эгоизма ничего не сделаешь. Потому что поэтому называется наука Каббала, наука о получении, о правильном получении, правильном использовании эгоизма. Да.
Вот можно тогда уточнить роль, если справа Творец и слева добавляет нам, то роль самого человека, в чем она выражается?
Правильно принять от Творца этот сигнал, когда я уравновешиваю себя и группу вместе в одно целое. Еще вопрос?
Вопрос из Италии задает Джакомбо. Является ли подъем, ну, означает ли подъем на 100%, вот на самый верх, ощущение, полное ощущение моей зависимости и моего соединения со всеми остальными?
Как? Да, конечно. То есть в той мере, в которой я соединяюсь со всеми, в той мере я поднимаюсь.
То есть вот это ощущение, вот насколько я связан, ощущение является абсолютно, ли оно
100% уже? Ощущение абсолютно реальное, когда я связан со всеми больше и больше и больше, причем ощущаю это внутри всех населяющих мир. Не их проявление снаружи, как они играются снаружи, это вообще человек перестает замечать. Все это внешность. А внутреннее соединение между собой, это и называется раскрытием реальности. Когда внешность постепенная с мира как бы улетает, ты эту внешность не видишь, ты видишь внутри связи между всеми и их наполнение Творцом, как Творец между ними все больше и больше раскрывается тебе. Относительно тебя. На самом деле все там так, на самом деле, как в мире бесконечности, и завязано. То есть мы ничего не строим, мы только раскрываем для себя. Каждый раскрывает реальность, действительность. Она существует, она не меняется. Мы в ней не раскрываем никаких для себя неожиданностей. Она вся существует. Она просто относительно нас проградуировано по ступеням нашего раскрытия, нашего постижения. А так мир бесконечности, он существует изначально. Это единственное состояние, которое создал Творец. А все состояния, кроме этого мира бесконечности, это только иллюзия нашего, как бы нашей потери сознания, которую мы должны преодолеть и снова раскрыть для себя лично, где мы находимся. Открыть глаза, как человек, который, как сказать, приходит в сознание. Вот в этом и заключается практически вся эта свобода воли наша. Я надеюсь, что на этом мы закончили нашу статью. Удачи всем нам в этом. До свидания.